Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Привет!
Ну вот в прошлый раз мы в предыдущем подкасте говорили с вами о том, как выбирали Барака Обаму, и Алексу Григорьеву показалось этого мало, и он решил еще раз поговорить об Обаме, только о следующей кампании.
Потому что это была очень интересная кампания. Наверное, все выборы в США очень интересные и разные, и я думаю, в следующий раз надо напомнить о том, как Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, потому что здесь вот огромное количество параллелей с ныне происходящими событиями.
Да, и как раз перед голосованием непосредственно напомним.
Да, и вот триумфальная его победа, сенсационная, посрамившая все предположения и так далее и тому подобное. Но борьба Барака Обамы и Митта Ромни в 2012 году была не менее интересной, хотя, вероятно, чуть менее драматичной, потому что события восьмилетней давности продолжают оказывать определенное влияние на происходящее. Ну, кроме всего прочего, тогда кандидатом вице-президента США шел Джо Байден, который сейчас борется, собственно, за главный пост в стране, и он активно участвовал в избирательной кампании.
А в чем была уникальность этой кампании 2012 года?
Интересно было следующее. Ну, уникальность, сложно сказать, что это вот там установил какие-то рекорды и что-то такое.
Ну да, каждая компания уникальна,
да. В этом плане был интересен поединок двух центристов, потому что Барак Обама, как бы его не пытались назвать леваком, леваком он, безусловно, не был, он был скорее ближе к центру демократической партии, а Митт Ромни выиграл праймерис именно с позиции центра. Он нанес поражение республиканским правым, среди которых были такие мастодонты американской политики, как некогда великий спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, автор контракта с Америкой. И Ромни стал таким вот центром республиканцев, Барак Обама был центром демократов, и вот эти два центра сошлись, и выяснилось, что они достойные противники. Дискуссии во время той избирательной кампании шли, по большому счету, вот вокруг тех же самых тем, которые обсуждаются сегодня. То есть, естественно, это состояние экономики.
Это вечно. Это, наверное, была центральная тема.
Да, тогда еще США выходили из кризиса 2008 года. Ромни, естественно, атаковал Обаму. Знаменитая реформа Обамакер, это система здравоохранения. Это такая титульная реформа, проведенная Бараком Обамой, ее атаковал Митт Ромни. Внешняя политика. Надо напомнить обязательно вот об одном из событий. Помните убийство американского посла в Ливии и, на мой взгляд, совершенно какой-то невразумительной реакции администрации Обамы на все произошедшее, какой-то очень странный. И, естественно, Митт Ромни это использовал. Ну вот, начнем с Обамакер, потому что это потрясающий момент. Надо напомнить, кто такой Митт Ромни. Ромни – это первый кандидат крупнейшей партии США, мормон по вероисповеданию. Более того, он, ну, в определенный период жизни он был даже епископом в Массачусетсе. Потом он был бизнесменом, преуспел, он был главой оргкомитета Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, причем очень успешно провел эту Олимпиаду. Город и штат получили большие доходы от этого события, что является, наверное, редким исключением из всего олимпийского опыта. Он был очень успешным губернатором штата Массачусетс, часто, кстати, демократического штата, скорее демократического штата. И в Массачусетсе, кроме всего прочего, он провел медицинскую реформу, снабдив медицинскими страховками практически всех жителей штата. Самое интересное в этом то, что когда Обама и демократы проводили реформу Обамакея, они брали за основу именно реформу, проведенную Ромни. То есть, республиканскую реформу, проведенную Ромни, взяли на вооружение демократы. И потом Ромни на дебатах, естественно, критиковал то, что сделали демократы и лично Обама в системе здравоохранения. Я не буду влезать в анализ успешности или неуспешности этих реформ, но факт очень показательный. Что касается внешней политики, то есть, опять же, темы остаются с нами. Есть Северная Корея, есть Иран, есть конкуренция со стороны Китая, далеко не всегда, так скажем, честная конкуренция. Есть расходы на вооруженные силы. Тогда вот во время дебатов Обама очень удачно подцепил Ромни. Ромни сказал, что вот у Соединенных Штатов сейчас намного меньше военных кораблей, чем во время Первой мировой войны, а Обама сказал, что вооруженных сил Соединенных Штатов намного меньше луков, томагавков, миллионов мечей по сравнению с теми временами, но это не делает вооруженные силы США менее эффективными. Были невероятно интересные дебаты. То есть, было три раунда дебатов. И в первом раунде Ромни, вот по всем как бы замерам общественного мнения, разгромил Обаму.
Я даже читала о том, был такой анализ, какие он жесты использует. У каждого из них свои жесты, которые в чем-то убеждают аудиторию. Вот, например, журналисты писали о том, что у Обамы такой есть жест, сложенный вместе большой указательный палец, он концентрирует внимание аудитории на конкретных фактах, как будто указывая важные точки своей речи. И еще один жест – это когда рука, сжатая в кулак, распрямляется и будто разрезает воздух. Ну и анализировали точно так же жесты Ромни, а у него наоборот. У него, если у Обамы такая какая-то собранность присутствовала, то он так раскидывал руки, как будто хочет кого-то обнять.
Надо сказать, что Ромни был очень успешным дебатером. Его речи заслуживают того, чтобы их слушать. И, опять же, как это происходило еще недавно, это были дебаты двух джентльменов, которые, естественно, атаковали друг друга, которые, естественно, регулярно очень так вольно обходились с фактами. Но, тем не менее, это было интересно, познавательно и давало представление о том, что они действительно собираются сделать. Здесь вот я вернусь к убийству американского посла в Ливии, это в Бенгази. Это была, на мой взгляд, очень важная история из недавнего прошлого Америки, когда посол приехал посетить город Бенгази, его атаковала толпа хорошо вооруженная, его пытали защитить телохранители, их было, кажется, 6 человек, они были все убиты жестоко, чудовищно были убиты, и США оказались не в состоянии вытащить своего посла. Спасти его. Потом лидеры вот этого нападения начали отлавливать и судить. Это был позор Америки. Соединенные Штаты редко переживали подобное унижение. И причем, как выяснилось, что вот вся мощь американских спецслужб, вооруженных сил и так далее и тому подобное оказалась бесполезной в этой ситуации. И здесь была очень странная реакция Госдепартамента США, а именно госсекретаря Хиллари Клинтон, которая сказала, что причиной вот этого самого нападения был фильм, кажется, назывался «Невинность мусульман», какой-то странный самодельный фильм, снятый каким-то бывшим египтянином, поселившимся в США, который ненавидит мусульман, и он снял какой-то фильм, в котором ислам разоблачает. Его можно было найти на Ютубе несколько лет. На него никто не обращал внимания. Я, честно говоря, тогда посмотрел, но это очень было убого и бледно, и совершенно как-то... Ну, какое-то домашнее видео очень плохо сделано. И госсекретарь США сказал, что вот эти террористы, напавшие на посла, убившие ужесточенно, величайшим образом, они вот посмотрели этот фильм, который не был вообще никому до этого известен, и вот внезапно воспылали ненавистью к Соединенным Штатам, и вот таким вот образом отомстили. Изначально были какие-то сомнения в том, что эта реакция, мягко говоря, соответствует действительности. Потом Обама выступил в Белом доме и сказал, что Соединенные Штаты не склонят голову перед актами террора. И на дебатах Ромни задал вопрос, что это такое. Последующее расследование, и это было понятно и очевидно с самого начала, что это нападение было тщательно подготовлено, потому что люди так просто не смотрят это видео, у них в руках не оказываются крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. То есть, это была подготовленная операция собрать вооруженных людей, найти цель, атаковать, ну и так далее, спланировать план действий. Это требовало организационных усилий и структуры, и там, как выяснилось, работала террористическая организация. Что было не вполне понятно по реакции администрации Обамы. И Митт Ромни на дебатах как раз задал вопрос, что же это такое? Как же вот так вот? И возник долгий спор о том, назвали администрация Обамы это нападение терактом или не назвали. В итоге было установлено, что да, во время выступления Обама сказал фразу, что вот, которую я уже привел, что США там никогда не склонят голову перед терактами. То есть, слово теракт было произнесено. На мой взгляд, это было достаточно такое очень бледное какое-то оправдание, но тем не менее, что было, то было.
Какая аудитория поддерживала и того, и другого? Вот мы в прошлом подкасте говорили подробно о том, какая аудитория была у Обамы, на какой он электорат рассчитывал.
Обама обращался к традиционным своим сторонникам. На этих выборах, как всегда, Обама собрал большинство голосов молодых избирателей, нерелигиозных избирателей. Митт Ромни собрал большинство большинство голосов консерваторов и религиозных людей. Здесь, кстати, очень интересный момент. Дело в том, что далеко не все американские христиане позитивно относятся к мормонам, которым был Митт Ромни. Вопрос о том, что президентом США может стать мормон, кстати, это первая, такая, скажем, глобальная религия, родившаяся в Соединенных Штатах, в Новом Свете. Далеко не все вероучения христианские трактуют и Церковь Святых Последних Дней, это так официально называется, христианскую деноминацию. То есть, там есть определенные сомнения. Поэтому были опасения, что христиане, верующие, консерваторы религиозные за Ромни не проголосуют. Однако, они за него проголосовали. И, опять же, значит, согласно проводившимся исследованиям, выяснилось, что примерно, кажется, 15% мормонов, американских избирателей, проголосовали за Обаму. Они не бросились все поддерживать Митта Ромни, единоверца. То есть, это в очередной раз показывает, что избиратели США голосуют не за так называемых своих, они голосуют за кандидатов, которые, по их мнению, как бы больше представляют их интересы. И Ромни долгое время, если не лидировал по рейтингам, ну, во всяком случае, рейтинги были очень близки друг к другу, причем, как, опять же, все знают, что в США главное выиграть так называемые колеблющиеся штаты. Они каждый раз разные, этот список все время меняется, и 7, и 12, и до 20, и они очень разные. То есть, вот там, где вот голоса демократов и республиканцев примерно равны. Ромни лидировал во многих из этих штатах и сохранял очень неплохие шансы на победу. Причем, достаточно многие букмекеры ставили на него, что он выиграет выборы. Тем не менее, Ромни проиграл. Правда, здесь очень важный момент. Обама набрал меньше голосов, чем на своих первых выборах. То есть, это показывало, как стало очевидным через 4 года, что Америка становится постепенно республиканской страной, более консервативной. То есть, демократы, ну, можно сказать, начали надоедать уже к тому времени.
Ну, мы с тобой любим проводить параллели. Почему те выборы 8-летней давности, они связанное с нынешними выборами? Ты как-то это упомянул косвенно.
Здесь можно сказать следующее. Во-первых, многие фигуранты той гонки впоследствии остались в американской политике. Да? То есть, напарником Ромни был конгрессмен Пол Райан, который первые 2 года президентства Трампа был лидером республиканцев в Палате представителей, спикером, и, соответственно, реформы Трампа были в значительной степени продолжением тех идей, которые выдвигал Митт Ромни. Он тоже говорил о дерегулировании бизнеса, он говорил о снижении налогов, увеличении военных расходов. Ну, такие традиционные республиканские мантры, которые республиканская партия традиционно поддерживает уже, не знаю, сколько лет. А во время этих выборов, в одном из выступлений, Обама сказал, что вот государство построило такую замечательную инфраструктуру США, и вот бизнесы могут этим пользоваться. На что Ромни сказал, нет, это не государство построило, это бизнесы построили, это мы построили. А вот государство это может каким-то образом использовать. То есть, это был такой фундаментально разный подход к тому, что надо делать с государством, он продолжает сегодня. Джо Байден, как я сказал, уже участвовал в выборах, а Митт Ромни выступил как один из критиков Дональда Трампа, еще тогда кандидата в президенты, пытался собрать какую-то республиканскую коалицию, чтобы не допустить победы Трампа на праймерис. А после победы Трамп его очень так унизил, это очень чувствовалось. Он предложил Ромни, когда еще он не вступил в право президента, приехать в Нью-Йорк, чтобы обсудить возможность назначения Митта Ромни госсекретарем. И Ромни приехал и поговорил с Трампом, а после этого, они, кажется, пообедали. А после этого Трамп сказал, что вообще и не думал никогда, просто так поговорил с хорошим человеком. То есть, это было воспринято как такое публичное унижение Митта Ромни. После этого Ромни вернулся в политику, он стал сенатором от штата Юта, им сейчас остается. Он был одним из немногих людей, который поддержал одну из статей импичмента Трампа, вот неудачного. Ну, и Трамп продолжает, естественно, атаковать Обамакеа, так же, как это делал Митт Ромни, и критиковать администрацию Обамы, так сказать, за все возможные грехи, настоящие и ненастоящие.
Ну, а как далеко зайдут эти параллели, мы узнаем совсем скоро. У нас остается один подкаст, и мы его посвятим, давай еще раз напомним, чему.
Мы посвятим сенсационной победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон 4 года назад. Все это помнят, но уже не вполне точно, поэтому вот немножко освежим память.
Освежим память в следующем подкасте и на этом завершим нашу серию подкастов о самых интересных американских выборах. Ну, на самом деле, их, наверное, было гораздо больше.
Можно пойти вглубь истории, там тоже найдем массу интересных моментов.
Да, можно пойти вглубь истории, но потом мы вернемся к нашим обычным президентским темам. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Давайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.